На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15 часов 11 минут. Это программа «Послужной список». Ее представляет юбилейная газета «Газета Труд» и Яна Маргасова.
Здравствуйте.
И «Эхо Москвы» Ольга Журавлева. Мы рассказываем о профессиях, пытаемся идти по алфавиту, дошли до буквы «Ф». Сегодня тема «Флорист». Может быть, этой профессии вам кажется, что не существует, а она уже даже внесена в официальные списки, да?
Да.
Правда?
Чуть больше года как.
Вот. Ну, совсем свежая, можно сказать. Сразу говорим, что у нас есть СМС, +7 985 970 45 45, и у нас есть видеотрансляция, поэтому, чтобы вам было не скучно слушать по радио, можете еще смотреть, как мы тут разговариваем. Присоединяйтесь на сайте, можно на нас посмотреть. И
ну,
сразу
и
же
вообще,
вопрос.
И вообще, на носу праздники, 23 февраля, 8 марта.
Так что... Кстати, да, 23 февраля. Не знаю, как для цветочной индустрии, а уж 8 марта это точно страда.
Будет аврал.
Да, будет аврал, хотя недавно у нас был аврал в связи с Днем Святого, простите меня, Валентина. Вот. И мы сразу решили задать вопрос. Правда ли, что есть люди, которым не нравится, когда им дарят цветы? Вот которые считают, что это пустая трата денег. И вообще
веник.
Уберите
да,
ваш веник.
Да.
Вот, и этим веником вас по лицу. И все такое. Неважно, мужчина вы или женщина. Ответьте просто на вопрос. Будет ли вам приятно, если вам подарят букет? Ну, понятно, что не там ужасный кактус с намеком, там, не что-нибудь.
Понимаешь, а просто, букет если как вам, знак внимания.
Да, как знак внимания вам подарят букет цветов. Будет ли вам это приятно? Или вы все-таки отвергаете такой вид? Если вам будет это приятно и радостно, то вы звоните 660-06-64. Если нет, 660-06-64. 65.
Начался подсчет ваших голосов.
Так, еще раз напоминаю. Хотим задать вопрос и решить раз и навсегда, какой процент людей любит получать букеты в подарок, цветы в подарок. Будет ли вам приятно, вне зависимости от того, по какому поводу, если вам подарят букет цветов? Вот как подарок, как знак внимания. Если да, 660-06-64, если нет... потому что пустая трата денег, они все равно завянут и все такое. 660-06-65.
И мужчин тоже привлекаем.
Всех привлекаем, тем более, что вот только что в эфире был Денис Мацуев, а вот это как раз те самые мужчины, я имею в виду музыканты, которым цветы дарят регулярно. И, по-моему, им это приятно, насколько вот можно судить вообще. Хотя, наверное, тоже привыкают. Вот артисты привыкают к букетам. Но многие все-таки аккуратно потом собирают все цветы и ничего там не оставляют. В гримерке там и так далее. Переходим к нашему главному блюду. И сначала, как всегда, общие сведения о профессии.
Фокус труда.
Флорист или кто?
Или специалист в области флористики. То есть специалист, который умеет декорировать интерьеры с помощью цветочных композиций, составлять их и, конечно, главное, составлять букеты. Местом работы флориста зачастую является цветочный салон. Это так, салоны просто бывают разных категорий. Иногда флористы совмещают и занимаются фитодизайном и озеленением помещений. Фитодизайнер работает с растениями и еще и сухим материалом. Сухоцветы, какие-то ветки, листья, перья. Также дальше можно пойти по пути ландшафтного дизайна. Об этом мы уже немного говорили
да,
ранее.
Да, еще флористами называют биологов, ученых, которые занимаются именно флорой, а не фауной. Вот, и, то есть ботаникой. Но мы вот в данном случае говорим о флористах, то есть тех самых романтических цветочницах, которые фигурируют очень часто в каких-то классических произведениях. Сразу выношу благодарность. Во-первых, тем людям, которые задали вопросы на сайте, хотя людей было немного, зато было много вопросов. И вот по поводу процентного соотношения мужчин и женщин в этой профессии могу сказать, что вот из присланных нам анкет одна была мужская. Это Олег из Москвы, 30 лет. Мы, к сожалению, с ним не созвонились. Олег, я приношу свои извинения. Но не получилось. Не получилось вас записать. Остальные все дамы. Наталья, с которой вы услышите, тоже Москва, 35 лет. Елена, 42 года, тоже Москва. Ольга, 51 год, Петербург. Вы ее услышите. Наталья, 39 лет, Москва. Мила, 46, Петербург. Марха, 34 года, тоже Москва. И Светлана, 45. Вот она биолог из Нижнего Новгорода, она биолог-флорист. Антонина, 38 лет, тоже флорист из Москвы. Вот такой состав. У нас все-таки мужчины есть.
И я еще добавлю немного статистики. Как и в поварском, как и в парикмахерском искусстве, несмотря на то, что профессия считается как бы преимущественно женской, но если посмотреть на какие-то чемпионаты и, значит, представителей высокого искусства, то женщин лишь порядка 25%.
Ну, то есть, когда речь доходит о звездах профессии, то там уже, конечно, лидируют мужчины, потому что если уж идти к вершине, то как раз пробиваются мужчины, в том числе и здесь. Как и в дизайне, кстати говоря, вот любом другом, тоже мужчин гораздо больше, чем на низовом, скажем так, уровне. Я напоминаю, что мы все еще голосуем, мы еще хотим побольше выборку. А будет ли вам приятно, если вам подарят цветы, вне зависимости от того, по какому поводу, как вы к этому отнесетесь? Если положительно 660-06-64, если вы считаете это пустой тратой денег и вам это не нравится, звоните 660-06-65. Пока очень любопытный расклад, я бы так сказала. А теперь переходим к главному. Как попали во флористику наши героини?
Трудовая книжка.
Итак, первым номером нашей программы Наталья из Москвы. Ей 35 лет, и она сейчас владелец салона и вообще очень серьезная дама в цветах. Вот она рассказывает, как она стала этим заниматься.
Ну, у меня художественное образование получилось так, что я случайно совершенно попала в цветочный салон еще в магазине ЦУМ до его реконструкции. И пошло лучше, чем у других, скажем так. То есть мое художественное образование, оно помогло во флористике, и получается, потому не так, как у других флористов, то есть более глубокое видение цвета, цветов и все такое прочее. Но просто видно, где букет делал дизайнер, составлял цветы, то есть это основа цвета, композиция. Ну, мне кажется, этому нельзя просто научить, это либо дано, либо нет. Потому что все школы флористики, существующие в городе Москве, международного масштаба, они тоже не всегда могут дать то, что иногда делает просто художник с цветами. Понимаете, это более глубокое видение. Ну, на мой взгляд, то есть все остальное дело техники, можно научить любого, но видеть цвет и композицию не каждый может.
Вот так вот. Оказывается, есть, конечно, флористическое образование. Сейчас Яна нам расскажет вкратце, где этому можно научиться, но все-таки какие-то вещи, талант тоже важен.
Ну и, безусловно, профессия творческая, поэтому и определенный склад ума, и какое-то врожденное чувство вкуса.
Оно, да. Ольга Евгеньевна из Петербурга, у нее гораздо более давняя история. Она вообще работает в этой области 79-го года, поэтому исторические экскурсы у нас будут обязательно. А сейчас Ольга рассказывает, как она сама начинала.
Я флорист-дизайнер действующий. Я этим стала заниматься, когда пришла в бывшую еще фирму «Цветы» питерскую. А фирма «Цветы» занималась как раз выращиванием растений для продажи населению. То есть там были горшечные, была и срезка. Как практически, собственно, флористики-то еще как таковой не было в Советском еще тогда Союзе. Немножко что-то выдавала Прибалтика. Так, они были более продвинутые. А все остальные, что называется, изобретали велосипед. Все знали еще про икебану, как правило. То есть в флористике не было, была икебана. Это из-за приезда в Сафута Сигахару, японца, который приезжал в 64-м, что ли, году, или в 67-м в Москву, и устраивал там показ. И после при разных там клубах каких-то, кое-где возникали такие кружки икебаны, но они, конечно, были очень примитивные. Поскольку, вы же понимаете, учить русского человека икебане довольно сложно. Это восприятие должно быть совершенно другое. А я занималась этим профессионально, поскольку пришла работать в выставочный зал «Цветы». К 70-летию комсомола он открылся. В оранжерее начала века у Таврического сада. Да и поневоле, собственно, нам пришлось заняться. Ну, не то чтобы поневоле, нас никто не неволил, но было интересно. Поскольку фирма выращивает срезку, ну, надо с этой срезкой делать что-то, кроме того, как мы ее просто выставляли в вазы. Захотелось с ней как-то играться.
Вот так. И творческий порыв, собственно, сотрудников вот этих структур тогдашних, он и привел к тому, что все-таки как-то стал развиваться этот вид искусства, я бы сказала. Ну что, мы здесь успеем рассказать, как сейчас учат на флориста?
Да,
а потом обратимся,
да,
к истории.
И в сравнении как раз с зарубежьем. Вот, например, в Европе специальность флорист осваивается примерно 5 лет, а флористом себя вот таким именуют спустя порядка 10 лет, значит, обучения плюс работы. Что касается
вот
у нас...
Вот те икебана.
Да. Что касается нас, у нас есть стандартные курсы вводные, так называемые, они длятся от 20 до 64 часов. Я поясню, пока что это действительно только курсы, какие-то мастер-классы, учебные центры, поскольку, повторюсь...
Ну, то есть любознательно, в принципе, для себя можно
классификатор
научиться.
Профессию включили в 2009 году, летом, соответственно, вот эта вся база, должна еще только сформироваться, просто не успела. А так, я так понимаю, что будет и среднее образование, и высшее, может быть, да, в каких-то...
Флорист-академик.
Ну, в Строгановке, мало ли, да, появится.
Да.
Ну, вот так.
А с чего начиналось? Мы уже вот с Яной сегодня, когда слушали, размещали эти материалы, мы решили, что нам нужна новая рубрика «Экскурс в историю», потому что в некоторых профессиях и это очень интересно. И вот Ольга Евгеньевна как раз тот уникальный человек, который может нам рассказать об истории советской флористики. Несколько слов.
Литературы не было ведь никакой практически на тот момент. Кое-где пролезали в продажу немецкие книги по флористике. Во-первых, трудности с переводом были. На английском языке литературы практически не было. То есть это надо было все искать, рыть. Был еще журнал такой «Blumenbindenkunst». Но вот он, конечно, тоже был довольно примитивный. Миру по нитке мы развивались и что-то придумывали. Мы ездили на ВДНХ и там проводили флористические конкурсы. Вот там, конечно, побеждали всегда прибалты, потому что у них были, ну, они как ближе всех к Западу, руку держали, видимо, на пульсе. Вот через некоторое время выдвинулась школа, ну, где-то уже к перестройке, наверное. Питерская школа была довольно такая основательная. Очень хорошая была группа в Молдавии. Несколько сильных флористов, они приезжали и тоже хватали какие-то места. Московская была так более или менее, но прибалты все равно, они были впереди планеты всей.
Вот такая вот история советской флористики. И,
ну, так же, как гласит история российская, и в дореволюционной России были целые школы флористические, но далее таких специалистов называли либо продавцами цветочных магазинов, либо озеленителями.
Ну, вообще, да, флорист и озеленитель.
2009 года.
Флорист и озеленитель — это, конечно, немножко разные вещи. А мне вот стало интересно, я тоже Ольге Евгеньевне задала этот вопрос, а чем, собственно, занимались вот эти люди, которые, помимо того, что они продавали цветы населению, там, горшечные и срезанные, что еще, как применялось вот это все? Оказывается, были специальные там мероприятия. Тогда не было корпоративов, тогда были там заводской юбилей,
ну, да,
там, трибуна, то все. И вот исключительно интересная история. Я ее так назвала романтично — цветы для партии. Ольга Евгеньевна рассказывает.
А применение было, а что вы, конечно, оформление партхозактивов. Раз, это представляете, что такое, да?
Красные гвоздики?
Ну, красные гвоздики, нет, у нас было круче, у нас были стрелицы. Семейство банановых растений. Высокий такой, да вы видели его везде, он уже сейчас есть. Такой высокий цветок, похожий на птицу. У него такой рыжий хохолок и синие лепестки такие. Там его еще называют там птица, там, или райская птица, или что-то такое. У нас просто одно отделение из нашей фирмы выращивали эту стрелицу в оранжерее на срезку. Стоила она вообще какие-то смешные деньги. И мы, когда первый раз эту стрелицу привезли на оформление, в каком-то октябрьском зале в нашем, по-моему, а может, в Таврическом дворце, я уже не помню, должен был выступать Романов с докладом. Естественно, там бегали все эти номенклатурщики. Вот. А что это у вас за цветок? Вначале испугались, вы не поверите. Почему не красная гвоздика? Что это? Там зашуршали, забегали, там как потащили это все дело по инстанциям. А можно или нет? А не будет ли это аполитично? Что это у вас? Вот это сейчас, конечно, воспринимается смешно, но тогда это было так.
Вот такая история про цветы для партии. Ну, я вот тоже сразу подумала, красная гвоздика, даже на открытках, вот ко всем праздничным таким вот правильным датам, да, не каким-то легкомысленным, к 8 марта на открытке
тюльпан.
Мимоза.
Или тюльпан.
Или тюльпан.
Да.
Тюльпан-сирень еще у нас были такие, да, ходовые,
да,
цветы,
точно,
да, сочетания. Вот. А для вот таких партийных праздников, официальных, обязательно красная гвоздика. 9 мая, 23 февраля, 7 ноября. Красная гвоздика был главный
тут
такой цветок.
Тут, знаете, тебе вольность какая, банановая.
Ну, банановое семейство банановых, стрелицу, понимаешь, с крыльями принесли. В общем, и при этом, естественно, вот эти вот еще как это, профлористы советские, вот те, которые еще только начинали, они, естественно, еще оформляли вот эти вот корзины для, тоже которые стоят там, например, на каком-то отчетно-выборном там конференции, или на концерте, или еще где там что-то вручалось, либо где что-то стояло, оформляли выступления, там всякие лекции и так далее, там приезжих профессоров, там тоже, чтобы,
ну,
в конце там подарили
букетик.
Да, в театрах, вот я вспомнила, да, обязательно выносились там такие официальные
корзины
букеты,
были,
корзины,
да,
и официальные букеты. Так что все-таки была, конечно, работа, хотя вот я вот себя вспоминаю всегда, вот перед праздниками нужно было поехать на рынок, еще пока холодно, значит, свечки горят, там под стеклом,
да, свечки, я помню,
цветочки,
да,
выставлены в шкафчиках, да. И цветочки были, прямо скажем, трех видов. Это вот
цветов.
Максимум, да. Красные тюльпаны, красные гвоздики и, в лучшем случае, мимоза желтая. Вот, собственно, весь небогатый выбор. Гладиолусы на 1 сентября.
Или астры.
Да, и астры. Соответственно, осенние цветы. Сейчас, конечно, таких вопросов вообще нет. В том смысле, что цветы в любое время года. И по поводу редких цветов, которые сейчас вот считаются редкими, это будет отдельная совершенно история. В следующей части расскажем, это удивительно. И,
немножко прозы.
Да, немножко прозы, потому что нужно понять, что у нас тут по деньгам.
Платежная ведомость.
Так, рассказывайте.
Я назову цифры, но это будут фиксированные оклады, потому что, мягко говоря, в целом флористы, конечно, не горюют, потому что основной источник их дохода – это благодарные покупатели, чаевые, высокий оборот вот в авральные сезоны. Итак, начальная минимальная заработная плата флориста – 10-15 тысяч рублей. Это вот тот, кто, значит, установочный курс прошел за 20-64 часа.
А бывает, наверное, и без этого курса, если просто приняли
да,
человека
либо в подмастерье. Среднего опытного специалиста зарплата 30 тысяч рублей. Сама видела вакансии в довольно неплохих известных салонах при магазинах хороших. И в дорогих салонах фикс 50-70 тысяч. Все остальное – это вот просто неограниченные значит, суммы.
Нас, Яна, как потребители, конечно, очень волнует тот вопрос, что когда ты видишь составленный букет и прикидываешь вообще, что, откуда, как и зачем, понимаешь, что он стоит как непомерно дорого, если даже представить себе, сколько по отдельности стоят все цветы. Но там есть, конечно, особые нюансы, потому что корзина тоже денег стоит, а наполнитель, который там внутри специальный,
да, влажный,
да, он тоже стоит определенных денег. И, как мне объяснила Наталья, некоторые салоны устанавливают за сложные букеты, ну, достаточно, не просто, не просто тебе дали там пяток, гвоздик, вот, а устанавливают 20% за работу. Поэтому, если салон дорогой, то, соответственно, букет будет ого-го. А при этом цветы, конечно, дорогие, очень дорогие и очень хрупкие. И один из вопросов, который мне пришел в голову, а что делают с отходами производства? Потому что очевидно, что половина этого мнется, ломается, что-то с ними такое
конечно,
происходит.
Цветы ломаются чаще.
Ольга, я думаю, что она и хозяйка такая жрачительная, объяснила, как поступают хорошие люди, правильные, поступают с отходами производства.
Отходы случаются. Так вот, посмотрите, в каждом цветочном салоне, допустим, есть букеты большие, такие, ну, большие. Есть какие-то корзиночки поменьше. Есть совсем малюсенькие или букетики, ну, такие, знаете, прямо на детскую ручку, маленькие. Есть такие маленькие корзиночки какие-то, плотненькие. То есть вот все обломки, в принципе, обломки можно использовать на бутоньерке. Там, где вообще не нужна длина стебля, нужна только головка цветка. Можно использовать для каких-то цветочных украшений. Там браслеты, какие-то украшения для волос. То есть это все, конечно, можно использовать. И, естественно, если обламывается хороший материал, вот свежая роза потеряла голову, ее никто не выбросит. Нет, то есть ее выбросят, конечно, могут. Но это совершенно, как бы сказать, не по-хозяйски. Человек, который считает деньги, никогда не выбросит хороший цветок, пусть он даже сломанный. Потому что ему можно найти применение. В конце концов, можно его разобрать на лепестки и сделать какое-то украшение из лепестков.
Вот так. Это, кстати, и для тех людей, которые дома не знают, как применить.
Это хозяйкам на заметку.
Хозяйкам, в том числе, на заметку. Кстати говоря, и хозяевам, и хозяйкам на заметку результат нашего голосования. Не такой большой у выборки, 250 человек, но 58,3 сообщили, что им приятно получать цветы, а целых 41,7%.
Это просто удивительно.
Ну, то есть практически пополам. Считают, что цветы – это пустая трата денег и вообще неинтересно. Я вам скажу вот что. Мой вам совет. Все-таки прежде чем дарить цветы, поинтересуйтесь, как человек к этому относится. Может быть, ему действительно проще подарить шоколадку, шампанское, что-то такое. Хотя вот мы с Яной к цветам относимся очень положительно. И про флористов разговор в послужном списке продолжится после новостей. Никуда не уходите, здесь послужной список вас ждет.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15:35. Это действительно программа «Послужной список». Нам уже дядя Ваня из Голландии пишет: дайте адрес, вышлю тюльпанов. Новый Арбат 11. Мы вас ждем.
Конечно.
Голландия. Кстати, мы сегодня говорим о флористах, и Голландия для флористов это очень важно. Я только напомню, что «Послужной список» это совместное производство газеты «Труд» и «Эхо Москвы». Мы говорим о профессиях. Сегодня профессия флориста. Слово «Голландия» для флориста оно главное.
Мекка.
Да, потому что в Голландии проводится аукцион. по цветам. Все цветы, которые выращены не только в Голландии, но и где бы то ни было, в Африке и бог знает где еще, они все массово торгуются там, туда приезжают главные покупатели, то есть поставщики разных стран, и в несколько этапов продаются цветы. Сначала там какие-то суперновинки, очень дорогие, которые разбирают самые дорогие
продавцы. И новые сорта появляются.
Да, новые сорта появляются очень часто. И там, соответственно, сначала сливки снимаются, потом там попроще. А вот то, что уже доходит до вот этих вот сомнительной красоты вещей, это, соответственно, покупают остатки, вот как мне объяснила Наталья, большей частью слив. Вот как раз в России берут такие уже совсем остатки от голландского аукциона. Поэтому на вопрос о том, каков процент отечественной цветочной продукции, мы так прикинули, практически 90% все-таки привозных цветов в салонах. Естественно, бабушки на рынках торгуют тем, что у них самих выросло, тут явно отечественные производители.
И причем вот если, да, придешь на рынок, на какой-то цветочный, то тебе обязательно скажут, а вот эти местные, то есть, все остальное вот...
Да, но при этом мы еще вспомним, что ту же мимозу нам привозили всегда из Абхазии, это просто классика. Под Москвой и в Калуге, по-моему, да, в Калуге есть очень такое серьезное хозяйство, которое производит хорошие сорта роз, и вот они, соответственно, едут недалеко, и доставка их, наверное, дешевле, я так полагаю, хотя говорят вот специалисты, что это очень все.
Пишут нам на СМС довольно интересные мысли, и вот кто-то написал о том, что какая-то нестабильность, это профессия якобы. Я могу сказать, что по разным статистическим данным, это одна из тех редких профессий, которая лишена безработицы вообще.
Вот да, очень написала нам Ольга, что очень ненадежная профессия, зачастую сезонная, очень зависимая. Если речь идет, Ольга, о маленьких таких вот рыночках у метро и вот этих вот стекляшках, наверное, да. Возможно. Хотя мне кажется, что сейчас все-таки, насколько вот это заметно по улице, у нас стали покупать цветы чаще и не только на престольные праздники.
И поводов стало гораздо больше.
Да, по поводу поводов пишут насчет того, что... Ну, во-первых, тут нам мужчина рассказывает историю, как флорист помог составить букет на развод. И очень красивый. И развод получился замечательный.
Красивым и трогательным.
Да. Вот. Спрашивают, делают ли... Синицкий из Екатеринбурга спрашивает, флористы делают ли венки. Да. Всевозможные траурные букеты и венки.
И не только, и рождественские, флористы. И
да,
все что
это
угодно.
Тоже флористы. И вот Ольга Евгеньевна рассказывала, что у них был просто цех специальный для венков. И когда были страдная пора, в том смысле, что какие-то праздники официальные с возложением, то массовым... то, соответственно, делали все флористы работали над этими венками. Так, значит, если кто-то не любит дарить цветы, пишет нам Митёк, то он просто жмот. Чтобы цветы стояли долго, купите кризал, порошок для обеззараживания воды. Митёк, есть еще несколько советов по поводу цветов, и от наших флористов в том числе вы узнаете. А что в этом вообще сложного? Сорвал цветочки на клумбе и составил букетик. Вот.
Но если в милицию не попал... Как минимум.
Подарил милиционеру букетик. Мне, кстати, однажды было очень приятно. Я еще маленькая была, я шла как-то так вот просто гуляла. Мне навстречу шел человек, а я смотрела, там шиповник цветет. Всё. И он мне вот этот шиповник сорванный преподнес. Было очень приятно. Просто вот. Хотя понятно, мило, что он там, не знаю, был оторван или как-то еще. Да, так вот, что такого сложного? Оказывается, все-таки во флористике много чего. Помимо новых сортов, новинки всевозможные существуют. И Ольга Евгеньевна тоже с некоторым экскурсом расскажет о том, что такое, в принципе, бывает новинки во флористике.
Во-первых, в моде появляется, и в материалах появляется. То есть, допустим, если раньше, вот раньше еще, в те советские времена, для того, чтобы сделать корзину, брали полиэтиленовый пакет, набивали его торфом или перлитом, это такой искусственный материал для выращивания черенков, набивали этот полиэтиленовый пакет, привязывали его там внутри в корзине, естественно, он был, этот материал, мокрый, и дальше вставляли туда гвоздику. Потом постепенно к нам пришел материал, который назывался пиофлор. Сейчас он называется оазис. Это такая некая губка плотная, но она не губка. Губка, она пружинит, да, а этот материал, он плотным, как бы сказать, кирпичиком. Этот кирпичик намачивается в воде. Он в себя вбирает очень много, становится тяжеленький. Из него можно вырезать там любые вещи под нужную там корзинку или корзиночку или вазочку. Цветок там фиксируется крепко, во-первых, и во-вторых, он получает воду из этого куска. Вот это, конечно, был большой прорыв для нас. С ним работать гораздо удобнее, чем вот со всякими этими пакетами набитыми или с... японскими кинзанами. А кинзан – это такая штука, ну, называли ее еще наколка, свинцовое основание, в котором часто-часто из него торчат гвозди латунные. Просто стебель обрезается и накалывается. В принципе, достигали тоже больших успехов. выстраивали на них такие вещи, что скудными средствами, да, как можно было выделывать такие штуки, что мы делали. Вот, но гвоздь действительно на выдумке хитра, потому что придумывали разные вещи за недостатком материала.
И та же Ольга Евгеньевна говорила, например, что сейчас существуют там всевозможные вот эти капсулы, вазочки, там всякие тоже специальные, не только покрытия, но и там всевозможные сосуды.
Архивей,
что-то, да, что-то использовали упаковки от фотопленки, приклеенные пластилином к основанию. То есть, ну, вы понимаете, да?
Ну и, конечно, Ольге особый почет, потому что 79-го года работать и продолжать этим заниматься сейчас, это значит просто вот постоянное самосовершенствование, постоянное...
Да, разумеется.
Не знаю, узнавать новые материалы, сорта. Угу. Это постоянная работа, конечно.
А по поводу школ, вот здесь было СМС, что пока, пока не забыли. Существуют в Москве, насколько я вижу, да? В Москве существуют школы европейского уровня флористов, где учат около 2 лет, преподают в том числе иностранные дизайнеры-флористы, сообщает
да,
нам Алиса.
Тут я хотела бы как раз добавить, если попробовать найти себе школу, вот, например, в интернете, можно просто утонуть в предложениях. Поэтому есть несколько советов по этим курсам. Предпочтение следует отдать тем, где занятия ведут разные преподаватели, то есть не один учит всему,
да,
как
все
в начальной
руки.
Школе. Да. Также желательно, чтобы они имели сертификаты международного образца и являлись членами Союза дизайнеров России или гильдии флористов.
А еще лучше, чтобы они приезжали с каким-то с мировым именем, какие-нибудь люди с лекциями. Ольга Евгеньевна, кстати, говорила, что когда приезжал там какой-нибудь немец, а тем паче голландец, то все флористы города, просто ломая ноги, бежали на эту лекцию, потому
что информации
очень не хватало.
Еще что все курсы платные, и если, например, вот эти коротенькие вводные курсы стоят от 7 до 11 тысяч рублей в среднем, то вот такие годовые и двухгодовые стоят уже от 120 до 160 тысяч рублей. Поэтому это довольно серьезная
инвестиция. Ну, то есть это нужно делать именно для того, чтобы заниматься этим профессионально.
Да.
Для домохозяйки развлечься это не подходит. Mm-mm. Вообще, надо сказать, флорист – профессия дорогая во многих отношениях. Это одна из таких вот вещей. Чем мех дороже, тем он лучше. С цветами та же самая история. Ну, что делать? Здесь есть еще несколько подводных камней.
Выговор с занесением.
Мы уже много говорили о том, что флорист должен там обладать таким-сяким чутьем, там, знаниями, но мы совсем забыли еще о важных вещах. Он же ведь должен работать с клиентом. Не только же для партконференции нужны там какие-то. Опять же, даже с этими клиентами были проблемы, еще бог знает когда. Что раздражает больше всего в работе, что утомляет, в общем-то, обе мои собеседницы пришли к одному. Ну вот сначала Ольга Евгеньевна расскажет, что ее больше всего раздражает.
Когда приходит человек, который хочет заказать букет, я не знаю, что я хочу. Есть категория людей, которые говорят, я не знаю, что я хочу, но сделайте, чтобы было красиво. Сделаешь красиво, ну, сделайте на ваш вкус, что называется, да? И человек доволен. Но есть какая-то часть, которая не знает, чего хотят, но им все не нравится. Вот это, конечно, с такими людьми очень тяжело. Это, что называется, вынос мозга полный. С ними можно общаться и час, и два. И, а вот давайте вот так, а вот так, а вот еще вот мы вот так. Нет, так нехорошо, давайте вернемся к старому варианту. А давайте еще вот так, и еще. И это все время же надо держать лицо. Хотя уже хочется всех поубивать на месте. Нет, улыбайся.
Во многих профессиях есть такая проблема. Даже учителей начальной школы иногда хочется всех поубивать, да, но стараешься, конечно, держаться из последних сил. На самом деле, естественно, что вкус клиента и вкус флориста может не совпадать. Абсолютно. Ну, то есть это на поверхности лежит. Флористы, разумеется, считают, что их вкус лучше. Это понятно. Многие им доверяют, но не все. Поэтому вот, собственно, получается то, что получается. По поводу вкусов клиентов высказывается Наталья.
Клиенты разные бывают. Очень легко работать с человеком, который четко знает, что он хочет. Но иногда приходится, особенно наших мужчин, направлять и объяснять, что именно это хорошо, даже если ему это не нравится, то его женщине это обязательно должно понравиться. Нельзя навязывать свой вкус там кому-то другому. Правильно? Ну, взаимопонимание – это самое главное, мне кажется, в любом бизнесе, на самом деле. И как раз в этом заключается успех и флористика, и психология, и взаимопонимание клиентов. Ну, мужчин очень сложно отучить любите дарить охапки красных роз. Например, есть такая штука, то есть по сумме, например, вот смотришь, стоит красивый букет, собранный, да, из нескольких цветов, и просто розы. И очень сложно переубедить, они считают, что это богато, это красиво. Вот с этим мы очень часто сталкиваемся. Мне кажется, что да, дурной тон. Можно купить ту же охапку, допустим, если хочется монобукет, да, из одних цветов, то не обязательно это должны быть розы. Это могут быть маргаритки быть, могут быть тюльпаны, там, ну, какие угодно цветы, но как-то хочется уже уходить от классических вот этих веников, которыми торгуют на рынке. Белые розы — это красиво, согласна. Монобукет — это вообще красиво, я считаю, но все равно хочется разнообразия. Не обязательно останавливаться только на охапке роз, потому что очень много цветов, о которых люди даже не подозревают.
Ну, на самом деле, здесь есть, конечно, еще один такой профессиональный перекос. Когда человек навидался этих букетов вот с утра до ночи и с первого взгляда определяет и качество, и количество, и сорт, и все остальное, а для него, конечно, охапка красных роз – это просто все. Это пошлятина и никуда не годится. Для некоторых людей это действительно просто вот впечатление, да, и совершенно не обязательно, что у женщин более тонкий вкус, у тех, для которых этот букет припасен. Поэтому я не уверена, что если человек вот уперся и говорит, а моей понравится, я не уверена, что флорист знает лучше. Ну, не знаю. Хотя, с другой стороны,
вот если вы хотите удивить чем-то, попробуйте узнать, что есть такого новенького и необычного. Может быть,
а может быть, как раз есть масса людей, которым нравится определенный сорт, и им как раз приятно, когда ты об этом знаешь,
да,
и даешь понять, что вот твои любимые, например. Поэтому я не думаю, что всякий флорист априори знает лучше, что понравится там маме, бабушке и так далее. Хотя, конечно, прислушиваться к советам надо и посмотреть просто вам самому, как кажется, это красиво или нет, это приятно или нет. Вот смс-ка, которую прислал наш слушатель. К этой профессии можно быть профнепригодным, так как очень многие, поработав некоторое время с цветами, получают аллергические реакции. И прощай, карьера цветочника. Ха-ха, скажем мы вам. Все не так просто. Существуют антигистаминные препараты. Я вам скажу, как аллергик аллергику.
В целом, действительно, да, противопоказание к работе.
Ну, по поводу опасных цветов и аллергии Наталья сейчас выскажется. Но, кстати говоря, ведь аллергия может быть не только у того, кто составляет букеты, но и у того, кому вы их дарите. Это тоже надо учитывать и все-таки выбирать разумно. И вообще, если вы заказываете для большого повода, для большого случая в хорошем салоне у хорошего специалиста, расскажите, для кого и при каких обстоятельствах. Может быть, в этой ситуации вам специалист поможет. Так вот, об опасных цветах.
Ну, бывает, да, мужчины остерегаются желтого цвета, кто-то, наоборот, очень любит. Вот человек, который у нас безумно любит ландыши и подснежники, он как раз дарит желтую кустовую розу своей жене, потому что она их очень любит. Да, цветы с запахом не очень любят. Лилии, гиацинты, нарциссы тоже как-то не очень воспринимают. Ну, розы, сирень очень хорошо продается. Цветы с запахом — это восточная лилия, которая очень сильно пахнет, и у меня у самой лично от нее болит голова, ее ни в коем случае нельзя ставить там в спальне. Гиацинты — то же самое. Это определенно будет болеть голова. Но их так не так много, и мы предпочитаем с ними не работать, потому что нас их не любят просто. У меня, например, аллергия на тюльпаны, и я на 8 марта просто схожу с ума. У меня руки красные, выглядят ужасно. Тем не менее, приходится работать, потому что люблю свою работу. Есть люди, клиенты, которые приходят и предупреждают, там, моя жена там беременная или у нее аллергия. Естественно, мы не ставим цветочки с пыльцой какой-то, которая она может вызвать аллергию. Ну, вот это цветы с запахом, потому что аллергия в основном бывает вот как бы на запах. И цветы с пыльцой — это мелкая ромашка, очень у многих флористов даже бывает аллергия на нее. Есть еще матиолы, то есть цветы, о которых многие даже не знают. Ну, пожалуй, все. То, что касается тюльпанов, у меня есть подозрение, что аллергия скорее не на тюльпаны, потому что там не на что, то есть их обрабатывают. У них очень много сока выделяется при обработке, при выращивании. При выращивании голландские тюльпаны по 10 дней стоят не просто так. Их обрабатывают, они выращены на гормонах, и у многих флористов есть такая реакция на руки. Просто при чистке, при снимании листьев, там обработке стеблей, там же очень много, они сочные, попадает сок, руки просто ужасно выглядят.
Ну, на самом деле, в этом смысле тоже бывают опасные цветы,
естественно. Чтобы ни у кого не создавалось впечатление о том, что работа такая, значит,
цветочки.
Она, помимо всего прочего, да, есть аллергия, работают с химикатами, но она еще и физически трудная. Во-первых, работа в основном на ногах, но еще самое главное, составление букетов происходит, как правило, вот на вытянутой руке. смотрят в
зеркала. То есть их не прижимают к груди, их, не раскладывают
их не собирают
по столу.
На столе, да, их собирают всегда вот в руках. Поэтому вес среднего букета от 2 килограмм до 4-5, насколько я знаю. Вот. И представь себе это все, значит, на вытянутой руке.
Широкой
и
улыбкой.
Еще, да, они еще, соответственно, подкручивают, смотрят симметрию. Будь здоров.
Ну, а по поводу...
И, например, перед 8 марта. Извини.
Да, по поводу того, что на гормонах выращиваются цветы, это тоже надо учитывать. И если у вас там какие-то действительно медицинские противопоказания, то, конечно, имейте в виду. Кстати, в хорошем салоне обязательно должны быть обработаны цветы до того, как вы их начнете выбирать. Розы должны быть без шипов. То есть, по идее, вот скрипачу поднести букет, и он тут же наколет палец, это вот просто это диверсия, я считаю. Поэтому, выбирая цветы для человека, который вот их должен принять и держать в руках, имейте в виду, что в хорошем салоне вам их должны заранее обезопасить.
Обезвредить.
Найти и обезвредить. Сейчас быстро читаю историю от Людмилы с Алтая. Приезжал в наш район министр сельского хозяйства СССР. Начальство послало за тюльпанами, а я собрала букет сибирских полевых. Увез в Москву мой букет вместе с вазой. Моей! Любимой! Вспоминает Людмила до сих пор. По поводу цветов нам тут писали про эдельвейсы. Да, конечно, не прям так на дороге не валяются. Но вот сейчас о всяких редкостях и удивительностях в нашей следующей рубрике.
Доска почета.
Первым номером нашей программы это вот такие вот изысканные заказчики, я бы сказала, которые требуют чего-то вот эдакого.
Те, которые уже не раздражают?
Нет, которые не раздражают, а наоборот ставят интересные задачи. Но вообще, какие цветы являются редкими, для меня было открытием. Вот Наталья рассказывает.
В Москве я видела своими глазами, как майки продают свежесрезанные, но тем не менее, все равно недолго проживут бабушки на рынке. А то, что касается подснежников, то мы такой заказ один раз выполнили любимому клиенту, мы просто заказали, нам привезли в горшочках, и они в земле в горшочках, мы сделали композицию, они прекрасно раскрылись у него дома для любимой жены. Шикарный подарок, да, он все время еженедельно дарит ей ландыши, но очень хотел подснежники, как в сказке, и мы его выполнили. Это было зимой, да, ну тут эффект только зимой может быть. Тогда, когда они растут, тоже неинтересно. Пионы, сирени, ландыши, очень приятно дарить зимой. У нас, к счастью, есть такая возможность.
Ну да, сейчас как раз вот такие вот редкости, как зимой ландыши, они не такие редкие. А вот майки это редкость.
Но их они действительно... просто не стоять долго не будут.
Они очень хрупкие, да, и подвержены всяким влияниям. По поводу советов по цветам чуть позже. Еще одна доска почета. Это, во-первых, совершенно... Вот я спросила Ольгу Евгеньевну, какой заказ был самым удивительным? Она так сразу начала нервно смеяться. Я говорю, ну безумный какой-то был. И вот сейчас история про безумный заказ. Внимание, внимание.
Ну, однажды к нам в салон пришли очень загадочные мужчина и женщина, молодые, начинают нам рассказывать, что нам надо сделать, чтобы было... Вот, говорит, смотрите, вот здесь должна быть призма из синих роз. Мужчина рисует, девушка была группа поддержки. Призма из синих роз. Так, наверху стоит конус из красных гвоздик. А в том самом узком месте, где это все соединяется, должен быть вот здесь вот такой вот обруч, а вот на этот обруч опираются белые тюльпаны. Можете себе это представить?
Нет.
Причем это все должно быть высоты где-то около метра. И как мы их не пытали, что это должно как бы так обозначить, они уклонялись. Я говорю, это может быть логотип какой-нибудь фирмы? Ну, дали понять, что да, ну, логотип. И мы этот сумасшедший заказ взяли почему-то. И дальше мы с этим заказом чуть не умерли, потому что понадобилось сделать конструкцию деревянную, жесткую, в которую вставлялся этот самый оазис. Причем надо было подобрать цветы так, чтобы форма призмы с гранями конкретно, она читалась. Это было что-то страшное. Синих роз, естественно, в живье не было. Использовали краску и их покрасили. Клиент, выглядело это страшно. Возились с этим долго. Ну вот страшно в смысле, вот так вот глянешь, господи, какой ужас, кому это может понравиться. Клиенты были счастливы. Они подхватили это и вывезли на машине сами.
Вот такая история. О вкусах, опять-таки, не спит. Клиент сказал призма, значит призма.
Оказался счастлив к тому.
Да,
же.
И был доволен. Что за масоны были эти люди, мы так, в общем, теряемся в догадках. Букет из много роз всегда красиво, пишет Сергей из Кронштадта. Сергей, я на самом деле с вами согласна. У флористов другое мнение, но я-то вот считаю, что из много роз, когда они свеженькие, то, в общем, пусть будут даже синие. Хотя синих роз до сих пор пока не смогли вывести радикально синих, а вот эти вот синие гвоздики, они действительно действительно красятся, потому что гвоздики, как мне объяснила все та же Ольга Евгеньевна, они более податливы к такого рода экспериментам. Их красят через воду, и, ну, некоторым нравится. Я, честно скажу, к синим цветам отношусь неестественно синим.
В этом плане гортензия, если его... Он же белый,
да,
если
да,
его польёшь марганцовкой, он будет розовым, а если медным купоросом, то голубым.
Ну, он вообще и сам естественным путем от светло-зелёного до синего проходит целый путь. Вообще, все советы по цветам, это, конечно, совершенно отдельная история. Их масса. Можно найти в интернете по конкретным цветам, как их там выращивать, как их срезки лучше ставить. Это как их выбрать даже, можно посмотреть. А, Катя пишет, и не покупайте цветов в метро. Ну, если уж так вот вышло, что вроде ничего, и вот денег сколько есть, то, наверное, можно купить букет в метро. А, хотя, если вот действительно повод серьезный и вы хотите прям произвести впечатление, конечно, придется идти покупать за большие деньги, но в специальном месте. А, кстати, Наталья сказала, что у нее... В салоне поставщик привозит особым образом. У нее дорогие цветы, потому что они привозятся в воде в поддонах, в специальных баках. А остальные цветы у других людей, они все-таки в коробках приходят.
Да.
В фурах причем везутся. Это никакие не самолеты с пармскими фиалками, как ты предполагала. Вот. Это совсем даже по-другому. Ну, еще несколько советов. Ну, грех был не спросить. Наталья рассказывает несколько советов о букетах. Скажем.
Бывает такое. Бывает, что некоторые цветы несовместимы. Ну, то, что касается цветов, это нарциссы, например, все луковичные, они выделяют такую слизь ядовитую, и, в принципе, их лучше оставить отдельно от цветов. То есть это должны быть по правилам монобукеты, то лучше отдельно. В букеты, конечно, их вставляют, но это так, исключительно лишь бы продать, понимаете, о том, что дальше будет неважно. Розы можно мешать с чем угодно, розы не особо капризны. Если это качественная роза, она будет стоять в любом случае. И цветы любят теплую воду. Рекомендация теплая вода для розы, если она вдруг решила умереть, ну, ее нужно ставить в кипяток, и роза придет в себя. Сирень, да, любит горячую воду. Все цветы, у которых такой древовидный стебель, есть еще гроздья калины, которые продаются в салонах, очень красивые, такие зеленые гортензии, все эти цветы любят кипяток. В ванну нельзя, и чтобы на бутоны вода попадала, тоже нельзя, это гниет. Я не понимаю, как на рынках там прыскают эти цветы несчастные. Начинается гниение, на бутон ни в коем случае не должна попадать вода. Стебель любит горячую воду.
Удивительное рядом. Ну,
вот для меня,
что я вам,
да,
скажу.
Этот совет, это просто переворот чьей революции.
Переворот сознания. Но я на сирене проверяла. 100% горячая вода работает. Тут никаких сомнений. Еще одна коротенькая буквально фраза от Натальи, которая, как я уже говорила, у нее салон. Есть кому, собственно, работать с цветами. Она при этом живописец. Она занимается изобразительным искусством с огромным удовольствием. И... Я так робко спросила, да вы счастливая женщина? Ну, Наталья мне ответила, какие бывают женщины в цветах.
Да, я абсолютно счастливая женщина. Вот. Ну, без цветов я не смогу, это однозначно. Мне нравится украшать дома цветами, у нас есть очень красивые объекты, очень красивые дорогие дома, и просто приятно смотреть, как люди радуются, когда им делают там флористический какой-то арт-объект под самый потолок. Это очень красиво. Просто надо еще доносить до людей то, что это возможно делать.
А скажите, Наталья, а вот, наверное, за вами тяжело ухаживать. Вам же вот просто так букет же не подаришь.
Ну, тем не менее, дарят цветы. Знаю все прекрасно, что я люблю мелкую ромашку, люблю фрезию, и эти цветы, собственно говоря, и дарят. Мне достаточно 5 штук, чтобы радоваться. Естественно, я окружена всегда цветами, и угодить мне сложно, потому что букеты действительно красивые и изысканные.
Вот так. Дорогие мужчины, если у вас роман с женщиной-флористом, имейте в виду, что здесь надо быть очень осторожным. Здесь просто как минное поле. Хотя, вот, ромашка, да еще и там 5 штук уже букеты и радость. Поэтому, в общем, они не такие капризные, как мы себе представляли. Я думаю, что у балерин, может быть, пошире запросы, чем у флористов.
Ну, как любая женщина, просто приятно, если мужчина знает, какие цветы ты любишь.
Кира нам написала. Наверное, те 42%, которые не любят цветы, аллергики. Кира, я аллергик, но цветы люблю. Так что... надо, если не одуванчики. Одуванчики издали я люблю, вблизи не очень. Что мы хотим вам сказать? Очень своеобразная профессия, я бы так сказала. А по поводу того, какая своеобразная профессия будет дальше, нам еще нужно немножко подумать.
Чуть-чуть
мы
думаем.
Поработаем с документами, да. Посоветуемся с коллегами и так далее.
И повесим баннер на сайте.
Да, обязательно, баннер будет на сайте. Огромное спасибо всем, кто писал. Даже те, которые написали, что никогда не пользуюсь флористами, всегда беру мелкие хризантемы, они стоят долго и недорого, сообщает нам Зинаида Прокофьевна. Ну, о вкусах не спорят, тут никаких вопросов нет. Кто хочет, тот пользуется. Спасибо большое. Послужной список. Яна Маргасова, газета «Труд». Ольга Журавлева, «Эхо Москвы». Всего доброго.
До новых встреч.